Программа «Особое мнение» на Эхе Перми, 14 часов и 6 минут местное время. Мы в прямом эфире. Илья Григорьевич Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края, в нашей студии. Здравствуйте, Илья Григорьевич.
Добрый день.
Таков формат уж «Особого мнения», что придется подвести нам информационные итоги дня. Но, тем не менее, мне хотелось бы большую часть сегодняшнего эфира связать с теми самыми билбордами, которые сегодня украшают наш город, реальные ЖКХ, и большую часть вопроса все-таки связать с этой темой тем или иным образом.
Я готов.
К этому подойдем чуть позже. Не могу не спросить в самом начале о вашем отношении к инциденту, конфликту, в котором поучаствовал экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев, когда он, ну, не чуть ли не физической расправой угрожал или не угрожал там. На самом деле свидетелей-то нет. Петру Порошенко и представителю НАТО. Что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что журналистами этот конфликт наверняка несколько преувеличен. Юрий Петрович Трутнев, безусловно, очень опытный боец. И я думаю, что у Петра Порошенко не было бы никаких шансов. Но, с другой стороны, любой формат, точнее так, формат любых дипломатических мероприятий такого уровня очень регламентирован. Я не очень верю в то, что это возможно физически, когда люди на таком мероприятии хватают друг друга за пиджаки и так далее. То есть я считаю, что все-таки здесь больше мифа, чем правды.
А вот о допустимости, недопустимости подобного поведения, что скажете? Оно недопустимо ведь в таких форматах? Или допустимо? Все зависит от вызова.
Ну, во-первых, для дипломатов такого уровня такое поведение в принципе недопустимо, но я считаю, что я не очень верю, что это было на самом деле, скажу так.
Обращаясь к нашей теме, тема ЖКХ, она весьма горяча, и очень часто эмоции переполняют. Ввязываясь в нее, ведь тоже можно в какой-то степени рисковать.
Ну, смотрите, проект «Реальное ЖКХ» был выкристаллизован как проект, наверное, в конце ноября, в начале декабря. При этом самой темой я занимаюсь довольно давно, то есть почти год. Начиналась тема с определенных проблем в моем избирательном округе, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, ну и постепенно она вот так переросла на краевой уровень. Целью этого проекта мы ставим, я и мои соратники, мы ставим в первую очередь помочь собственникам жилья разобраться в своих правах и дать им некие механизмы, как они могут решить свои вопросы, связанные с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Должен сказать, что мной был подготовлен такой достаточно развернутый анализ проблем в отрасли в ноябре месяце, по-моему. И я передал этот анализ представителям правительства Пермского края, всем депутатам законодательного собрания. И вот уже только после этого родилась идея создать такой проект, который уже направлен был бы не только на взаимоотношения между различными субъектами законодательной и исполнительной власти, но и на реальную помощь для граждан. Поэтому появился проект «Реальное ЖКХ».
А можно ли сегодня вообще говорить о том, что в этой сфере можно предпринять какие-то кардинальные перемены для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Ну вот давеча. Вчера появилась информация, или позавчера, о том, что в список на капремонт 70 домов вошло в этом году, тогда как должно было войти 600.
Знаете, вот давайте так, я, учитывая, что в прямом эфире, буду, с одной стороны, максимально корректно высказываться, а с другой стороны, постараюсь достаточно образно описать ситуацию вокруг капитального ремонта и отрасли в целом. У меня создается иногда ощущение, что у нас руководство отрасли, да и в руководстве фонда капитального ремонта сидят люди не просто некомпетентные и не способные к управлению, а, честно говоря, откровенные не очень полноценные люди в различных качествах, не только в профессиональных. Дело все в том, что мы худшие по стране, хуже, чем Республики Кавказа по реализации программы капитального ремонта и по планам исполнению планов фонда капитального ремонта. Значит, при этом никакие оргвыводы правительство не делает, считая, что все продолжается так, как надо. И самое быстрое, что нужно сделать, с моей точки зрения, это срочно заменить все руководство и начать все-таки реализовывать те планы, которые у нас есть.
Руководство, отвечающего за капремонт и за сферу ЖКХ в целом.
Вы знаете, я бы уволил и министра Пермского края по ЖКХ, и исполняющего обязанности фондом, и финансового директора этого фонда. Как минимум, это первое, это вот троица вот на первое решение, вот с моей точки зрения. И заменил бы их более дееспособными людьми. А при этом в статистике обращений, которые мы сейчас фиксируем в рамках проекта «Реальная ЖКХ», вопросы капитального ремонта, они стоят на втором месте. И мы для себя сейчас ведем, мы для себя приняли это как очень важный момент и разрабатываем методики для граждан по нескольким направлениям. Первое. Как работает закон? То есть мы сейчас разрабатываем такую небольшую консультацию, чтобы любой человек мог, который интересуется данной темой, понять, как работает закон о капитальном ремонте в Пермском крае. Второе. Как найти мой дом в региональной программе и понять, какие планы по моему дому есть и на какой год. Третий момент. Как заставить фонд капитального ремонта реализовать программу, которая уже принята по моему дому. И четвертый вопрос. Если эта программа меня не устраивает, как добиться изменений в региональную программу и краткосрочный план по капитальному ремонту для моего конкретного дома? Вот четыре ключевых вопроса, и мы даем на них, сейчас разрабатываем на них методики, по которым граждане могут двигаться прямо шаг А, Б, В, Г, Д и получить конечный результат.
Но ведь существует мнение о том, что фонд сегодня недееспособен, в том числе и потому, что пермяки, жители края, в него плохо платят. Нет денег на то, чтобы осуществлять полномасштабные капитальные ремонты.
Так потому и не платят, потому что не верят. И, собственно говоря, это совершенно правильно. Кстати, очень важный аспект. Хорошо, что вы подняли эту тему. Дорогие граждане, прежде чем подписать какой-либо документ с вашим согласием о том, что вы согласны на пересмотр региональной программы капитального ремонта в части вашего дома, разберитесь, что же все-таки запланировано. На сегодняшний день по всем, практически по всем домам, планы, по которым стояли на 15, 16, да и 17 годы, управляющие компании выходят к собственникам для того, чтобы пересмотреть эти планы и получить согласие от собственников на существенное снижение объемов. Объясняю, о чем идет речь. Скорее всего, по вашему дому запланировано все. Средний объем капитального ремонта по пятиподъездному, пятиэтажному дому 20-25 миллионов рублей. С вас сейчас пытаются получить согласие сократить эту цифру от 1 миллиона до 5 с формулировкой, что если вы не подпишете это согласие, то тогда вы не получите ничего. Так вот, не соглашайтесь, не подписывайте, а мы вам расскажем о том, как добиться исполнения всего плана капитального ремонта по вашему дому в полном объеме.
Через за счет проект. Чего? Деньги-то где брать?
Смотрите, значит, если программа принята, а в фонде денег не хватает, это полномочия и обязанность муниципалитета и субъекта. Вот так была программа сформирована недееспособными руководителями, что она значительно превышает объемы сборов. Но это не проблема гражданина. Если по моему дому стоит объем капитального ремонта 20-25 миллионов рублей в 2015-16 году, значит, я имею право требовать этот объем. Если средств в фонде не хватает, их дофинансирует бюджет. Либо бюджет муниципалитета, либо бюджет субъекта. Именно как реализовать эти права, мы рассказываем гражданам. А уж руководство Пермского края пусть принимает решение, значит, каким образом сформирована программа, кто ее формировал и что делать с такими руководителями. А мы за граждан в этом случае.
А что делать с этими руководителями, вы уже сказали.
Ну, самое мягкое, что можно с ними сделать, их надо поменять. В любом случае, практика – это мерило истины. И мы хотим попробовать добиться результата. Не получится так, значит, делаем что-то неправильно, попробуем с другой стороны.
Капитальный ремонт сегодня красная тряпка для большинства, ну, я сказал бы так, пожилых людей, хотя бы в части того, что слишком длительные сроки. Неоднократно сегодня на федеральном уровне звучат высказывания о льготниках. Но, насколько я понимаю, никаких четких законопроектов еще нет. По крайней мере, на краевом уровне точно, а вот на федеральном вроде как пытаются что-то сделать.
Дело все в том, что на федеральном уровне предусмотрено право для регионов вводить льготы для пенсионеров выше, с возрастом свыше 70 лет, 50% льготы, и свыше 80 лет вообще освободить от взносов по капитальному ремонту. Мной сейчас готовится законопроект по данному вопросу. Я надеюсь, что на следующей неделе мы его до конца упакуем. И на февральском
заседании,
да, на февральской пленарке мы его рассмотрим в первом чтении. Там основная проблема – это корректно посчитать объем выпадающих доходов из фонда. Значит, для этого нужно подготовить технико-экономическое обоснование. Вот мы сейчас находимся в этих расчетах. Как только мы их закончим, я сразу законопроект внесу.
И что в нем будет прописано, если простым языком, льгота будет предусмотрена для определенных лиц?
Да, для пенсионеров выше 70 лет 50%, выше 80 – 100%. То есть это то, что предусмотрено федеральным законом.
Управляющие компании вы уже упоминали здесь в части посредника, которые сейчас, по крайней мере, пытаются убедить в том, чтобы объемы, выделяемые на капитальный ремонт, сократились. В конце прошлого года городская администрация указала, что будет надеяться и реализует это рано или поздно, будет сокращать количество управляющих компаний. Сегодня их 179, если мне не изменяет память.
177, но не принципиально.
На портале realnyjkh.rf, вот вашим, готовясь к этой программе, я нашел этот список. Там есть красная зона, где находится порядка 40 управляющих компаний, общение с которыми вы не рекомендуете. Вы за сокращение управляющих компаний? Вообще количество управлялок на рынке сегодня каким-то образом может повлиять на ситуацию?
Ну, давайте так, значит, мы сейчас считаем только те компании, у которых есть лицензия и хоть какой-то жилой фонд. То есть мы говорим все-таки о них. Да, на сайте realnyjkh.rf мы разместили рейтинг управляющих компаний, в котором учтены полтора десятка основных показателей. Там есть методика, по которой мы выстраивали этот рейтинг.
Пятибалльная система.
Пятибалльная система, да, где можно посмотреть все управляющие компании города, в том числе найти свою. Ни одна из компаний не поднялась у нас выше, по-моему, 3,8 балла.
Три с плюсом, короче.
Да, три с плюсом. Значит, средний балл меньше тройки, от 2 до 3 у нас по Пермскому краю. О чем это говорит? О том, что ни одна из компаний не работает в полном соответствии с интересами граждан и в полном соответствии с законом, либо в полном соответствии, ну, с какими-то требованиями эффективности. Тем не менее, безусловно, есть некие компании, которые, работа с которыми представляет минимальный риск, есть компании, работа с которыми представляет максимальный риск. При этом я хотел бы рассказать об одной схеме, которая, я думаю, будет многим интересна, в том числе жителям пятиэтажек.
Коих у нас большинство, по-моему.
Коих сегодня у нас большинство. Задайте себе вопрос, а зачем вам управляющая компания? Вот многие считают работу с управляющей компанией как какую-то суровую неизбежность, и дальше выходят к нам, начинают жаловаться на сложные взаимоотношения. Первое, что нужно сделать, это создать совет многоквартирного дома. На сайте realnyjkh.rf вы можете посмотреть, как это сделать в кратчайшие сроки, в том числе путем заочного голосования, не обязательно собирать всех собственников. После этого у вас появляется право изучить договор с управляющей компанией. Вы можете его запросить, посмотреть все его пункты, понять, что его вас не устраивает, и самое главное, выступить инициатором изменений данного договора. Если управляющая компания находится в высокорисковой зоне и со своими обязанностями справляется плохо, мы рекомендуем сделать следующее. Оставить только расчеты за коммунальные услуги через управлялку. Предусмотреть, опять же, оплату услуг управляющей компании. Это тоже будет обязательный пункт договора. А все, что касается текущего содержания дома, собирать самим. И должен сказать, у нас есть в Пермском крае примеры, когда граждане, подобным образом организовавшись, отремонтировали и свой дом, и придомовую территорию. По сути, они создали ТСЖ без регистрации юридического лица. У многих возникает вопрос, как организовать сбор средств с собственников, значит, насколько это законно. Даже если вы будете ходить по квартире и собирать деньги в шапку, Это законно, если вы собственники, если вы примете такое решение. Поэтому посмотрите сами, начав с совета многоквартирного дома, какие у вас взаимоотношения с управляющей компанией. Если они вас не устраивают, меняйте. Вы можете поменять договор, вы можете поменять управляющую компанию. Вы, в принципе, можете делать все сами.
Вы искренне верите в то, что такое количество инициативных граждан в наших пятиэтажках проживает? Ведь главная проблема сегодня, с которой сталкиваются хотя бы один-два инициатора в каком-то доме, это серьезное противодействие со стороны, в первую очередь, опять же, пенсионеров, которые слабо просвещены по этому вопросу.
Ну, так для этого мы существуем. Мы, собственно говоря, и есть.
Ну, вам всего сколько получается? Сколько фонду реальной ЖКХ, некоммерческой организации?
Вы знаете, только попробовав что-то сделать, можно понять, получится или нет. Вот мы сейчас пробуем. Если не получится так, значит, будем пробовать по-другому. Не попробовав, я не знаю, можно эту проблему решить или нет. Вот мы для себя выбрали путь, по которому сейчас идем. Если есть люди, которые хотят попробовать вместе с нами по нему пройти, то мы расскажем, как. Поделимся своими успехами, поделимся своей информацией. Но мы, конечно, инициативу граждан не заменим. То есть, если есть дом, в котором есть люди, которым судьба дома не безразлична, они могут попробовать вместе с нами пройти этот путь. Если таких жителей в доме нет, то они к нам ведь и не приходят.
Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края, гость программы «Особое мнение» на Эхе Перми. Мы вернемся после короткой рекламы. Продолжаем программу «Особое мнение». Мы в прямом эфире. Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края, в гостях у нас сегодня. И говорим мы, вот тему о ЖКХ подняли. Владимир Путин заявил о том, что задолженность в этой сфере по России чуть ли не к триллиону рублей приближается, но при этом оговорившись, что большая часть этих средств лежит на плечах юридических лиц. А собственники квартир платят регулярно. При этом точно знаю, что вы недавно выступали на форуме «Единой России», который был посвящен этому как раз вопросу. Городское развитие, жилье и ЖКХ, так называлось это мероприятие. Да. Кстати, вообще, что за мероприятие, мне просто интересно. И там эти цифры вновь озвучивались? В чем все-таки основная эта проблема у нас с таких цифр по задолженности?
Ну, весь форум не был посвящен задолженности, все-таки это форум был «Единой России», это форум, на котором присутствовали лидеры первичных организаций, где они встречались с партийным руководством, депутатами Госдумы, в том числе присутствовали представители правительства Российской Федерации. Должен сказать, что я не член партии «Единая Россия» и приглашен был на этот форум как эксперт в вопросах ЖКХ. И как раз мое выступление касалось тем, каким образом можно снизить платежи населения в сфере ЖКХ, меняя некие принципы и систему расчетов. Скажем, то есть вот именно на эту тему я и выступал на одной из дискуссионных площадок. У неплатежей есть две причины. Первая причина объективная. Население никогда не оплачивает 100% услуг. Оптимальный объем сборов для управляющей организации, который она закладывает себе в самый оптимистичный бизнес-план, это 94-97% сборов. То есть определенный объем средств всегда зависает. И именно этот плановый объем 94-97% существовал у нас до перехода системы управления в частные руки, многоквартирными домами в частные руки. Это объективная причина. При этом в совокупном платеже стоимость услуг для ресурсоснабжающих организаций примерно 75%. То есть 25% это как раз то, что идет на текущее содержание дома. В связи с тем, что доля платежа ресурсоснабжающим организациям очень большая в общем объеме платежей, даже переброс средств с текущего содержания на оплату для ресурсоснабжающих организаций, как правило, недостаточно. Поэтому долги копятся. Но это меньше из двух зол. Больше из двух зол, то, о чем сказал президент, деньги не оплачивают управляющие компании после уже того, как они собрали деньги с населения. Дело все в том, что есть ряд управляющих компаний, которые свой бизнес строят не на управлении жилым фондом, а на управление финансами, которые они собирают с населения. Они присваивают себе эти деньги и распоряжаются ими по собственному усмотрению. На сегодняшний день им делать это выгодно. Даже если они размещают эти деньги на депозитных счетах и возвращают через какое-то время, хотя это очень небольшая доля, так скажем, серых управляющих компаний, им все равно это выгодно, потому что штрафы за неуплату для ресурсоснабжающих организаций меньше, чем процентная ставка по депозитам, например. Но большая часть средств просто разворовывается. На сегодняшний день бизнес в сфере ЖКХ строится на расходах, а не платежах и в воровстве. Если вы посмотрите...
А в процентном соотношении на воровство сколько приходится?
С моей точки зрения, доля недобросовестных управляющих компаний в городе Перми около 70%, чтобы было понятно. Значит, при этом эти компании объединяются в серьезные холдинги, имеют серьезную юридическую защиту, службу безопасности, в которую входят в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, и они очень умело себя защищают. Они создают клоны, вытесняя добросовестные организации с рынка, они по целым территориям представлены как монополисты, и дальше они строят свои отношения и с исполнительной властью и с ресурсоснабжающими организациями исключительно с позиции силы.
В среди обывателя сегодня мнение такое достаточно популярное о том, что вот те пресловутые 179 управляющих компаний сегодня разные юридические лица, но фактически сосредоточены в руках 3-4 человек, скажем, аффилированы 3-4 людям. И в буквальном смысле этот рынок не частично, а полностью монополизирован.
Ну, я скажу так, примерно половина этих компаний аффилирована так или иначе небольшой группе людей, с этим я совершенно согласен, группа этих людей известна, кто-то из них находится сейчас в федеральном розыске, кто-то на свободе, но так или иначе бизнес управляющих компаний в городе Перми предельно криминализирован.
С этим можно что-то сделать?
Ну, с этим нужно что-то делать. Это работа правоохранительных органов. Ведь все, основная масса преступлений совершается от безнаказанности. То есть, если за преступление не следует наказание, если совершать его выгодно, всегда найдутся люди, кто это делает.
Ну, и опять же, инициатива снизу может здесь помочь. Никто ведь не будет вас расстреливать за то, что вы решили создать ТСЖ.
Во-первых, надо еще раз хочу подчеркнуть, значит, прежде чем жаловаться, разберитесь со своим договором с управляющей компанией. Создайте совет многоквартирного дома, если у вас нет ТСЖ, посмотрите, что у вас написано в договоре, посоветуйтесь с юристами, не можете посоветоваться с юристами, посоветуйтесь с нами. Предложим шаблонные варианты договоров, которые в значительной степени защищают права собственников. Можно создать собственное ТСЖ. То есть можно идти по варианту, когда вы только часть средств запускаете через управлялку, остальное собираете сами.
Вариантов масса.
Вариантов масса, но этим надо заняться.
Сейчас федеральные новости, мы вернемся в эту студию через 3 минуты. Особое мнение, Илья Шульгин, депутат Законодательного собрания Пермского края. Не пропустите. Особое мнение депутата Законодательного собрания Ильи Шулькина в программе, соответствующей с таким же названием, хотел бы сказать. Еще раз здравствуйте, Илья Григорьевич.
Здравствуйте.
Мы просто тут жарко обсуждали несколько тем, пользуясь паузой, перерывом на новости от наших федеральных коллег. Все-таки возвращаясь к теме ЖКХ, хотя хотелось уже и к политике перейти, а тут, мне кажется, что все вот взаимосвязано в буквальном смысле.
Вполне возможно.
Ведь почему сегодня оценивают эффективность власти? В том числе и по деятельности в сфере ЖКХ. А в сфере ЖКХ у нас, к большому сожалению, деятельность, судя по вашим словам, неактивная.
Ну, она не то, что неактивная, она непродуктивная, то есть, особенно в Пермском крае. То есть решения, которые принимаются, просто не идут на пользу отрасли, я бы так сказал.
Но ведь какие-то принимаются. Мы вот вскользь упомянули о вашей инициативе депутатской по части льгот для определенных категорий граждан по сборам в фонд капитального ремонта. Хотелось бы тут вот подробности. Люди-то ждут этой информации. Что там? У нас 70 лет, разве это срок? А 60-летние старушки и бабушки, что они?
Давайте так. Пару слов тогда еще раз о законе и о том, что планируется. Дорогие граждане, если вы посмотрите региональную программу капитального ремонта, вы удивитесь, скорее всего, что там написано по вашему дому. Во всяком случае, в краткосрочном плане по большинству домов, а план этот принимался на 3 года, заложены работы на все. С управленческой точки зрения, это огромная ошибка, Потому что таких денег на сегодняшний день не предусмотрено.
А в цифрах там приблизительно на каждый?
Ну, смотрите, значит, у нас план предусматривал ремонт около 2000 многоквартирных домов на 3 года. Значит, средний объем ремонта по дому – это 20-25 миллионов рублей. То есть, что это у нас получается? 5 миллиардов? Значит, это тот объем средств, который заложен на сегодняшний день по... Подождите, даже, по-моему...
Первый этап, да, до 17-го года, с 14-го по 17-й, 10 этапов. Я специально смотрел программу краевую, вот это...
Да, но я сейчас веду речь вот о чем. Значит, краевая программа с точки зрения собственников сформирована очень даже неплохо. С точки зрения собственников в этой краевой региональной программе капитального ремонта есть все, что нужно. Другое дело, что в момент составления этой программы ее составляли, опять же, люди, не имеющие отношения к финансовому управлению. Поэтому они заложили туда все, что можно. И поэтому ни в коем случае нельзя сейчас отказываться от своих прав, а как раз нужно настаивать на том, чтобы весь объем по вашему дому был исполнен. Правительство не имеет права изменить эту региональную программу и этот план без согласия собственников. Именно поэтому сейчас в авральном режиме управлялки выходят на вас и предлагают пересмотреть этот план. Говоря о том, что вы подпишите нам там 10-кратное или 20-кратное снижение объемов, и за это мы вас на следующий год отремонтируем. Не соглашайтесь, надо в судебном порядке требовать реализации.
Брать свое.
Брать свое. Если в фонде нет денег, его будет субсидировать бюджет.
На прошлой неделе, на позапрошлой, прошу прощения, ну, как раз вот сразу после новогодних праздников появилась информация о том, что максимальное количество неудовольствия у граждан в сфере ЖКХ, помимо капитального ремонта, вызывают высокие тарифы. У нас есть региональная служба по тарифам, ее часто винят. Некоторые руководители уже находятся за решеткой, если мне не изменяет память. А вы, кстати, вот выступали по этому поводу в Москве. Я вот специально новость открыл.
Смотрите, что касается тарифов и о чем я выступал. Ну, вот почему я завис, потому что думаю, насколько подробно мне сейчас разворачивать методику формирования тарифов. Постараюсь так, чтобы было всем просто понятно. Значит, есть несколько методов, как рассчитываются тарифы и что в них включается. Значит, на сегодняшний день основной из методов – это метод экономически обоснованных затрат. Метод, при котором сталкиваются два интеллекта. Один со стороны регулирующего органа, другой со стороны, например, теплоснабжающей организации. И теплоснабжающая организация доказывает, какие у нее экономические затраты есть. При этом обращаю ваше внимание, что в тариф могут включаться, помимо прямых затрат, еще затраты инвестиционного характера, а также затраты, например, на просроченную дебиторскую задолженность, невозможную к взысканию. Что это значит? Это значит, что ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в работе с должниками. Потому что когда-нибудь, после того, как суд примет решение о том, что эта задолженность безнадежная, ее можно будет включить в тариф и получить в перспективе с граждан.
Во всяком случае, тех, часть, кто платит.
Точно. Во всяком случае, часть этой задолженности. С нашей точки зрения, это неправильно. И эту возможность надо исключать для того, чтобы ресурсоснабжающие организации с должниками работали более плотно.
Это изменение требует федеральное законодательство или в краевое?
Это изменение федерального законодательства. Точно. Теперь дальше. Помимо... так скажем, обоснованных затрат, есть еще так называемая инвестиционная составляющая в тарифе, где организация говорит о том, какой объем строительства либо инвестиций им необходимо провести, ну, для того, чтобы обеспечить бесперебойность производственной
модернизировать
программы.
Модернизировать сети.
Точно. При этом энергоэффективность и энергосбережение не является обязательным показателем этой программы. Это уже другая составляющая. То есть есть... федеральный закон, который требует со стороны ресурсоснабжающих организаций разрабатывать программы по энергосбережению. При этом средства, которые должны быть направлены на эту программу, это средства от собственной экономии, от принятия таких программ и от реализации этих программ. В результате их принимать невыгодно. И поэтому они существуют у нас только на бумаге. Мы считаем, что в инвестиционную составляющую тарифа обязательно должны включаться программы по энергосбережению. При этом экономия должна определенное время оставаться у того, кто экономит, то есть у ресурсоснабжающей организации. В долгосрочном периоде эту экономию можно исключать из тарифа, но это в любом случае должно быть выгодно. Сейчас экономить невыгодно. Это второй момент. Третий момент. Представьте ситуацию, что вам нужно нагреть тонну воды, например, в Краснодаре или в Перми. Для того, чтобы нагреть тонну воды и в Краснодаре, и в Перми, требуется одинаковое количество ресурсов. Ну, у вас есть тонна воды, у вас есть определенный объем газа или мазута, чтобы ее нагреть. Другое дело, что количество тонн разное. В Краснодаре их нужно нагреть меньше, чем в Перми. В Перми в связи с тем, что там более длинная зима, воды греется больше. Но при этом стоимость нагрева одной тонны принципиально отличается и в Краснодаре, и в Перми. И в разных регионах мы фиксируем, что на аналогичную услугу существуют совершенно разные тарифы. При этом в законе предусмотрена возможность формировать тариф не методом экономически обоснованных затрат, про которые я рассказал, а методом так называемых аналогов. Когда сравниваются два одинаковых производства с примерно одинаковыми производственными программами, но на разных территориях. И где за эталон выбирается производство более эффективное. Потому что, в принципе, в затраты можно запихать все, что угодно. Единственный ограничитель здесь – это дефлятор. То есть, когда мы говорим о том, что платежи граждан не должны вырастать там больше, чем на определенный процент. С моей точки зрения, только эти простые решения, мотивирующие на экономию и более эффективное использование ресурсов, уже приведут к снижению платежей. Но это все решение федерального уровня.
Снижению платежей?
К снижению тарифов, соответственно, к снижению платежей, в всяком случае, к сокращению их роста.
Что-то не верится, если честно. У нас даже судебные решения по поводу пересмотра тарифов в конечном итоге для собственников не оборачиваются сокращением сумм, которые они получают ежемесячно в платежках.
Только практикой можно померить истину. Мы будем пробовать. Значит, если выясним, что этот путь тоже не дает результата, будем искать другой. На сегодняшний день мы ведь идем по разным направлениям. То есть, если говорить о конкретно о собственниках, то мы фиксируем сейчас в рамках нашего проекта, что основной проблемой, основным вопросом для собственников является как раз не капитальный ремонт, а объем платежей, которые граждане платят. И мы можем лишь отфиксировать, правильно сделан расчет или неправильно. Там, где расчет сделан неправильно, мы говорим, что вот это можно пересмотреть. Но если расчет сделан правильно, тогда мы говорим о том, что нужно менять методики расчетов. Методики нужно двигать в том направлении, которое будет стимулировать ресурсоснабжающие организации более эффективно использовать затрачиваемые ресурсы. Ну, например, на сегодняшний день у нас существует схема, при которой тариф одноставочный в 99% случаев. Что это такое? Это значит, мы платим за одну выработанную гигакалорию тепла. При этом существует методика, по которой можно принимать двухставочные тарифы, но она существует только в рамках рекомендаций, не как обязательства. Чем отличается одноставочное от двухставочного? Тем, что в двухставочном тарифе есть составляющая постоянная. Это те затраты, которые требуются ресурсоснабжающей организации, чтобы содержать свое производство. То есть это затраты на выплату людям, это, не знаю, амортизация, там, налоги на имущество и так далее. Есть переменные затраты. Объем топлива необходимый, чтобы нагреть воду, например, в зимний период. Когда речь идет об одноставочных тарифах, что у нас происходит? Организация его утвердила. Если зима теплая, нам вваливают по полной программе тепло для того, чтобы выполнить производственную программу и набрать определенное количество денег, чтобы продать товара не меньше, чем нужно организации для жизни. Это тот случай, когда на улице тепло, форточки раскрыты, батареи горячие. Значит, ресурсоснабжающая организация не может продать меньше товара, чем стоит обслуживание жизни самой этой организации. А если зима очень холодная, они получают сверхприбыль. И в том и в другом случае мы говорим о стимулировании затрат. Только введение двухставочного тарифа как обязательной величины сразу же выравнивает планирование там, независимо от сезона и независимо от того, какие холода стоят. То есть мы говорим о том, что есть в течение года постоянные платежи, которые обеспечивают существование организации, а переменные зависят, ну, реально от того, какая зима.
Или какое лето.
Или какое лето. Точно. Но это, опять же, существует только в рамках рекомендаций, а не в рамках обязательных решений. Это то, что мы, опять же, как эксперты, рекомендуем сейчас для правительства, для Государственной Думы. Какие решения нужно принять, которые застимулируют саму отрасль?
Ну, это, экономию. Опять же, уровень федеральной власти.
А почему нет? Вот на этой неделе я выступал на федеральном уровне. На дискуссионной площадке, на которой я был, сидели два заместителя министра. Значит, министр промышленности, значит, министр энергетики, сидел депутат Госдумы, значит, сидел руководитель комитета фракции «Единой России» в Государственной Думе. И они слушали наши выступления как экспертов. Для себя они делали определенные выводы. Есть решение этого форума, которое оформлено как решение партии. Почему нет? Еще раз, только практикой можно измерить свою эффективность или понять, можно это или нет. Мы пробуем. Я считаю, нужно двигаться и по пути, который существует, и по возможностям на территории региона, и на федеральном уровне.
Очень много вопросов, кстати, у нас пришло и по ICQ, по эфирному, и по нашему телефону мобильной связи. Много звонков раздавалось, ни одного не принял. Если есть вопросы к Илье Григорьевичу Шульгину, пожалуйста, вот вам фонд «Реальный ЖКХ», реальныйжкх.рф. Я вам такую рекламу сделал сейчас. Мы заканчиваем программу. Свое особое мнение по теме ЖКХ, функционирования и развития. От депутата Законодательного собрания Пермского края Илья Григорьевича Шульгина в эфире «Эхо Перми». Спасибо большое, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.